gleich mit dem Thema und heute gibt es auch wieder eine Frage an Alexander, damit wir so ein bisschen aus seiner Persönlichkeit, er erzählt viel von seinem Leben, auch mehr aus seinem Dienst, aber wir wollen ein bisschen aus seiner Persönlichkeit noch näher rankommen. Sascha, мы хотим снова немножко больше узнать из тебя, из твоей жизни. Я думаю, ты не против. Ты рассказываешь много с удовольствием. Мой вопрос тебе сегодня такой. Твоя профессиональная деятельность началась не сразу с пасторства, со студенчества. Ты что-то другое изучал, и по этой твоей профессии ты со многими произведениями, со многими писателями познакомился и многое читал. И в разговорах со мной ты снова и снова рассказываешь из какой-нибудь книги или цитируешь что-то. И я иногда удивляюсь, какие классные вещи вообще в литературе скрыты. Мой вопрос такой, что ты мог бы посоветовать нам, какую-нибудь книгу, может быть, не посоветовать, какая книга на тебя произвела глубокое впечатление именно в познании Бога? Я осознанно хотел бы спросить вне той литературы, которая нам очень знакома в адвентизме, Библию, понятно, мы все читаем Елену Вайт, другие христианские писатели, может быть, что из классических авторов. Die Frage ist, Alexander liest sehr viel und zitiert auch oft Autoren und erzählt aus den Büchern, die ich gelesen habe. Meine Frage ist, was hat ihn so beeindruckt oder was hat auch so sein Gottesbild ein Stück weit geprägt von den Büchern? Was könnte er jetzt uns empfehlen oder sagen, was für ihn so ganz wichtig war? Das ist die Frage. Ich gehe an das Übersetzungsmikro und dann können wir loslegen.
Вообще Алексей не знает. Он сказал, твоя первая профессия какая была. Вообще моя первая профессия – слесарь-сантехник. В 1983 году, когда к власти пришел в Советском Союзе Андропов, ну, это руководитель страны тогда, Советского Союза, я учился в 9 классе. И нас, верующих, очень стали сильно зажимать. Я не ходил по субботам в школу, и нас всех родителей и детей вызвали, ну, по-вашему, в муниципалитет. И на всех очень сильно кричали, и маме моей выписали 30 рублей штраф за то, что я в субботу в школу не ходил. Но, чтобы было понятно, мама тогда получала, у нее зарплата была 100 рублей, то есть это третью часть зарплаты. И мою классную руководителя вызвали в органы власти и сказали, если он до конца учебного года не станет атеистом, то мы тебя уволим. И поэтому я закончил 9 класс и ушел со школы и пошел работать. А учился в вечерней школе, я не знаю, как это в Германии, вечерняя школа. Кто из Советского Союза, те знают, вечерняя школа. Вот и 2 года до армии я как раз работал слесарем-сантехником, ходил, чистил канализацию, ремонтировал, по квартирам и в дом управления, краны ремонтировал, отопление и все остальное. Поэтому вам чего, про трубы рассказать? Ты же спросил про первую мою профессию. Потом я отслужил в Советской армии, и я поступил в музучилище. Да, это музыкальный колледж, если по-вашему. И следующая моя профессия – это дирижер хора. Да, когда я учился, я заочно учился в музыкальном училище, работал, и потом я поступил в университет. И там я изучал русскую литературу и язык. Вот, и там я много читал. Вот. Поэтому про что сказать? Про трубы, про музыку или про книги. Знаете, вот про литературу. Моя мама выросла в церкви, и когда она закончила школу, поехала в Киев учиться, она ушла из церкви. И вернулась в церковь спустя 20 лет. Как мне было 7 лет, и она, когда мне было 7 лет, она вернулась в церковь. В советское время, это в 77-м году, в 74-м году она вернулась в церковь. А вот со времени окончания школы, вот до этого времени она не ходила в церковь. И даже, ну, не, вообще не хотела ходить. Она пережила опыт обращения. Так вот, вот этот период, она, когда родился мой старший брат, она очень сильно била моего брата. Потому что моя бабушка-адвентистка очень била маму. Потому что руководствовалась текстом из Священного Писания «Не жалей розги». И я не буду вам рассказывать, как моя бабушка била маму. И мама, этой же, ну, руководствуясь этой моделью, также избивала моего брата старшего. И вот она была еще неверующей. И она прочитала повесть Чингиза Айтматова «Белый пароход». Но многие из вас в Средней Азии, и вы знаете, да, это киргизский писатель Чингиз Айтматов. Она не ходила тогда в церковь. Она прочитала эту повесть «Белый пароход». Я не буду сюжет рассказывать. И эта повесть ее перевернула, и она перестала бить брата. Она посмотрела на мир глазами ребенка. И она поняла, что бить ребенка – это не тот путь. И Бог обратился к ее сердцу через произведение светского писателя. Вот. Поэтому на самом деле Бог дает какие-то вещи, там, литературу, музыку, и через это Он пытается тоже достучаться до человеческих сердец. Когда в 89-м году я поступил в университет, на нашей кафедре русской литературы я встретил, ну, практически все преподаватели были верующими людьми. Смотрите, 89-й год, это еще вот-вот, Советский Союз же еще. И практически все преподаватели на кафедре были верующими людьми. Они, ну, верили, не то что, да, там, адвентистами были, но они верили, они знали, что Бог есть, и каждый из них по-своему выражал свое, ну, как бы, это отношение к Богу. Почему? А потому что они читали русскую литературу. Они, у них не было Библии. Я туда кучу Библий перетаскал в университет, вот в начале 90-х годов. Вот они не читали Библию, у них не было доступа до Библии, но они читали русскую литературу. И многие из них, просто читая русскую литературу, приходили к вере. Поэтому у Бога есть разные способы, которыми Он, ну как, стучит или достигает человеческого сердца. Вот. И если рассматривать концентрическими такими кругами, знаете, как камень бросаешь в воду, и расходятся круги, да, то в центре этого круга для меня Слово Божие, Писание. Следующий круг – это дух пророчества. Следующий круг – это хорошая, качественная литература, через которую Господь тоже обращается к человеческому сердцу. Плохо, когда для человека в центре становится литература, а потом не Библия, и все остальное на периферии. Вот. И мне это помогает общаться с людьми, которые далеки от церкви, далеки от веры, на их языке, используя их образы, их взгляд на жизнь, их понимание литературы и всего остального. Я не знаю, что вам посоветовать. Вот. Но для русскоязычных, кто еще не забыл, как читать русский язык по-русски, просто ради просто удовольствия и такой очень хорошей, доброй радости. Прочитайте, есть Николай Лесков, русский писатель XIX века, и у него есть замечательное произведение «Скоморох Памфалон» или «Второе на краю света». Если вы забудете, потом захотите, подойдете, я вам еще раз скажу, запишите себе. Ну, удивительная вещь. И я думаю, что вы прочитаете и просто не пожалеете. Вы видите, как Господь удивителен в разных ситуациях человеческой жизни. Ну все. Ну а если по трубам чего тоже, да, то подходите. Но я же советский сантехник, сейчас уже все по-другому. Ну так, я когда работал сантехником, я все просил один кусок трубы поменять. Это вот для немцев это, конечно. И она периодически вот прорывала труба с горячей водой, и такая маленькая дырочка, и пссс, вода в подвале свистела. Я прошу, говорю, нужен сварщик, трубу вырезать и другую трубу вставить. Нету. Берешь деревянный сухой колышек, забиваешь. Он от воды разбухает, все, и вода не течет. И потом у меня уже этот кусок трубы весь был как ежик, знаете, в этих деревянных колышках, чопиках, да. Но, к счастью, такого в Германии нет. Хорошо, ну это так, к слову. Давайте мы перейдем сейчас к главному. Итак, тема наша сегодня – как справиться со злодеем. И наверное, вы все в той или иной мере сталкивались с трудными людьми, мы об этом уже говорили. И, конечно, мне хотелось бы, чтобы многие люди услышали эту тему, потому что, на мой взгляд, она такая очень важная. И хорошо, что она сейчас записывается. Если кто-то там сегодня нет, я понимаю, вы работаете, устаете и все остальное, то вы возьмите эту запись, потому что на самом деле это такая, вы увидите, на мой взгляд, это важная тема. Как справиться со злодеем? Что делать, когда рядом с тобой этот трудный человек? Конечно, те слова, которыми мы вчера закончили нашу тему, они не теряют своей актуальности. Помните, да, как справиться? Ну, понятно, любовь – это единственная сила, способная преобразить врагов в друзей. Любите. Но оно достаточно так отвлеченно звучит, поэтому сейчас вот в нашей теме мы обратимся к двум вещам, к стратегии и тактике борьбы с трудным человеком. Итак, обратимся к стратегии борьбы. Несколько параметров мы с вами рассмотрим на примере жизни Иосифа. Но сейчас я их перечислю, а потом мы детально их разберем. Итак, первое – не жить прошлым, но жить будущим. Принять, не обсуждая прошлое. Принять, что Бог присутствует и в несправедливости. Отвечать на несправедливость благословением и отказаться от мести. Вы все знаете, что жизнь Иосифа была очень непростой жизнью. И ему очень много пришлось перенести. И от братьев, и несправедливость в доме Потифара, несправедливое обвинение. И потом он в тюрьме был, вы помните, он попросил виночерпия и хлебодара сказать о нем фараону. И если вы помните или обращали на это внимание, то через какое время виночерпий вспомнил об Иосифе? Сколько времени прошло? 2 года. Ты попросил, и человек вспомнил о тебе только через 2 года. То есть согласитесь, в жизни Иосифа было много моментов, когда можно было бы обозлиться, проклясть всех на свете и жить исключительно жаждой мести. Но у него все было не так. Итак, Иосиф в этом рабстве своем, да, в Египте, он принимает очень важное решение. Решение не жить прошлым, но жить будущим. И он даже сыновей своих интересно называет. Посмотрите, имена сыновей Иосифа, что они значат? Манассия, потому что, говорил он, Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего. Да? То есть он показывает даже в имени своего сына, что он не живет прошлым. Ефрем, потому что, говорил он, Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего. То есть в именах сыновей Иосифа нет горечи. Он не возвращается в прошлое, и он видит благословение Господне в настоящем. Тот, кто застрял в прошлом, разрушает себя, лишая себя возможности увидеть реальность настоящего и красоту будущего. Я очень часто встречаю таких людей. Начинаешь разговаривать с человеком, и вот знаете, как говорят, то да потому. И он постоянно возвращается в прошлое. Кстати, вот помните, я вам говорил три реакции. Самообвинение, обвинение других и зрелая реакция. Помните, у нас было это? Иногда я встречаю людей, которые живут самообвинением. Я знаю ни одного человека, который в самообвинении, живя в прошлом, живя своими какими-то прошлыми ошибками, настолько загоняли себя в грязь, настолько уходили в депрессию, что они оттуда выкарабкаться не могли, они доходили до психического заболевания. Но поэтому жить прошлым – это не вариант. Ты принимаешь решение, чем ты живешь. Очень важно то, что как ты решаешь жить с тем недобрым, что было у тебя в жизни, по твоей вине или по вине тех людей, с которыми ты пересекался. Дальше. Иосиф принимает решение жить, не обсуждая прошлое. Смотрите, братья приходят к Иосифу. Слушайте, я не раз, когда читал эту историю, я думал, вот я бы как на месте Иосифа себя повел. Может быть так, а помнишь, как я вас просил тогда, а вы меня продали, вы помните слезы мои? Да, это ж так сладостно вспомнить, напомнить своему противнику прошлые моменты, когда у тебя есть над ним власть. Но Иосиф принимает решение не копаться в прошлом, не напоминать своим братьям о прошлом. Если вы внимательно прочитаете книгу «Бытие», вы увидите, что Иосиф никогда не попрекает своих братьев в прошлом. Смотрите, как он говорит им, «Подойдите ко мне». Они подошли, и сказал он, «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни». Смотрите, он не говорит, вы жалеете, вы должны сейчас, да, терзать сами себя. Он говорит, не печальтесь и не жалейте. Он совсем по-другому воспринимает все произошедшее, не попрекая своих братьев. Знаете, иногда в семейных конфликтах встречаешь такое. А помнишь, как ты 30 лет назад мне тогда вот это сказал? И начинается. Но когда мы так ковыряем прошлое, попрекая своего ближнего прошлым, мы не созидаем настоящее. Иосиф принимает, не обсуждая прошлое. Бесконечное обсуждение прошлых обид, бесконечное обвинение в несправедливости, проявленное в прошлом, лишают нас силы жить настоящим, опустошают нашу душу, лишают радости, любви и полноты счастья. Никогда вот эти бесконечные ковыряния в прошлом не созидают настоящего, ни нашего, ни тех людей, которые рядом с нами. Очень важный момент следующий. принять, что Бог присутствует и вне справедливости. Это очень важно. Смотрите, что говорит Иосиф. «Вы продали меня сюда». И дальше что он говорит? «Потому что Бог послал меня перед вами». То есть в том, что произошло, в той чудовищной несправедливости, которая случилась с ним, Иосиф тоже видит руку Божию. Мы часто очень легко цитируем вот эти слова из Библии, Римлянам 8:28. «Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». И вот для Иосифа это, вероятно, были не просто слова. Он знал, он видел на своей жизни, на примере своей жизни, что даже чудовищное предательство братьев оборачивается благословением. И поэтому он не живет проклятиями, он не живет жаждой мести. Он понимает, что во всех обстоятельствах жизни Бог присутствует с ним, и все, что случается, случается не зря. И очень часто мы не видим за сложными людьми, с которыми мы встречаемся, руку Божью. Мы видим человека перед собой, но мы не видим, что через этого человека Бог хочет сделать с нами. Я часто рассказываю эту историю. А люблю ее, может быть, кто-то ее слышал, и еще не раз ее услышите. Когда, ну, в детстве я очень много болел. И потом, ну, простудными заболеваниями, и кашлял. И у нас в доме была такая теплая стенка. Я не знаю, как это по-немецки, я знаю только, как это по-украински называется. Грубо она у нас называлась. Вот с той стороны стенки печка, а в стенке ходы для дыма, и с этой стороны стенка теплая. Как это называется, по-вашему? Сами скажите. Ну, дым проходит в каналах, да, и с этой стороны стенка такое приятное тепло, печное тепло. И у нас обычно под эту стенку ставили кровать. Там было такое приятное, хорошее тепло, зимой под эту стенку ложишься и греешься. И однажды я пришел с улицы днем, кашляю, и мне моя бабушка говорит: «Саша, ляг под стенку, под вот эту теплую, погрейся, отдохни немножко». И я, ничего не подозревая, лег. Бабушка говорит: «Ой, говорит, что-то я устала, можно я рядом с тобой лягу?» Я говорю: «Ну, ложись». Она легла, крепко меня обняла и прижала к этой стенке. Она была сильнее меня. Я дергался, я извивался, я злился, я скрежетал зубами. Я ненавидел бабушку в этот момент, потому что она меня обняла и прижала к этой стенке. И не выпускает. Я не знаю, сколько раз я вспотел, пока я боролся со своей бабушкой возле этой горячей стенки. Но она была медработник. Она прижала меня к этой стенке, прогрела хорошо и отпустила. И я перестал кашлять. Понимаете, так вот иногда Господь по своей великой милости какого-то мужа к жене как прилепит на лет 20. Как к этой стенке прижмет или жену к мужу. Мы дергаемся. Кричим: «Господи, за что мне наказание такое?» А Господь говорит: «А чтоб ты не кашлял. Мне же надо тебя вылечить». Или в церкви. двух сложных братьев или сестер прижмет, и надо же каждую субботу встречаться, понимаете? И терпеть. И кажется, Господи, за что мне наказание такое? Прижал меня к этому брату или сестре, и некуда деваться. Чтоб ты не кашлял. Чтоб сердце твое научить сделать прощающим, долготерпеливым, понимающим. А как тебя иначе вылечить? Поэтому очень важно во всех тех обстоятельствах, очень сложных, очень непростых, которые мы иногда проходим, увидеть Бога. Иосиф увидел, понимаете? Он знал, что коль так, значит и это содействует моему благу. И его сердце из-за этого было исполнено благодарности и благословения, а не проклятия и ропота. А мы иногда упремся в человека, а Бога, который через этого человека что-то хочет сделать с нами, не видим. И поэтому нам кажется, жизнь не жизнь. Впадаем в депрессию, ропщим и недовольны всем окружающим светом. Мы препятствуем Божьему доброму замыслу о нас, лелея в своем сердце горечь, ропот и недовольство. Мы разрываем оковы прошлого, если примем его как часть благого Божьего плана о нашей жизни. Следующий очень важный момент. То те выборы, которые мы делаем, сталкиваясь с сложным человеком. Отвечать на несправедливость благословением. Не проклятием на проклятие. Не злым словом на злое слово. Не раздражением на раздражение. А благословением на несправедливость. А откуда я это говорю? Откуда я взял, что именно так надо поступать? Из Библии. Потому что Иисус, которого несправедливо распяли, это была величайшая несправедливость, потому что Он абсолютно не заслужил такого отношения. Он реагировал на тех, кто проклинали Его, кто унижали Его, кто поносили Его. Как Он реагировал? Хоча прости им, ибо не знают, что делают. Это была Его реакция. И у нас без вариантов. Поэтому Иисус и говорит, любите врагов ваших и благословляйте проклинающих вас. Мы никогда не разберемся с самими собой, никогда не доберемся до корней своей горечи, если не научимся благословлять обидчика. Горечь сковывает душу, а вот благословение освобождает. И вы же знаете, когда мы позволяем, чтобы горечь заполняла наше сердце, когда с нами несправедливо поступили, мы же себе места не находим. Нам самим плохо. Плохо жить горечью. Радости от этого никакой. И очень важный момент – отказаться от мести. Вы знаете, уйма фильмов построены на идее мести. Вот самый типичный сюжет, я думаю, вы в той или иной мере с этим знакомы. Положительного героя в фильме. Там, например, злодеи убивают у него всю семью. И потом весь фильм о том, как этот положительный герой мстит этим злодеям. И даже христиане смотрят такой фильм и говорят, так, так им и надо, давай им еще. Да? Потому что в нас срабатывает чувство справедливости, и по-человечески нам кажется, что месть восстанавливает справедливость. Месть – это воздаяние, да? Злом за зло. И когда мы чувствуем, что произошло отмщение, то мы испытываем удовлетворение. Но когда мы приходим в Божью Церковь и начинаем следовать за Иисусом Христом, мы начинаем понимать, что Бог не так строит отношения с нами. Слушайте, если бы Бог начал мне мстить за все мои грехи, где бы я сейчас был? И смотрите, как реагирует Иосиф. Помните, умирает Иаков, и братья начинают беспокоиться, что вот сейчас, когда отец умер, Иосиф может им отомстить. Посмотрите на реакцию Иосифа, давайте прочитаем. Братья говорят, что если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали. А теперь смотрите реакцию Иосифа. Иосиф плакал, когда говорили ему это. Вы представьте себе, вот и перечитайте еще раз историю Иосифа, сколько он пережил. Ведь можно было все эти годы мечтать о мести. Начиная с того момента, как его братья продали в рабство, все эти годы мечтать о встрече, и так же сладостно, когда у тебя есть возможность отомстить. Но Иосиф прожил эти годы так, что в его сердце не зародилось даже ничего, вообще капельки мести. И поэтому, когда он услышал, что братья беспокоятся, он плачет, потому что для него это противоестественно. И вот смотри, что он дальше говорит им: «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро». Нужно отказаться от мести. Тот, кто не простил, кто исполнен жажды мести, это неудачник, который убивает сам себя. Интересно, индейцы говорят: горечь – это когда ты глотаешь яд, но ждешь, что умрет твой враг. И вы это переживали. Вот человек вас обидел и пошел дальше. И забыл. А ты ночами не спишь. У тебя сердце болит. Ты успокоительное пьешь. А ему что от этого? Несколько лет назад ко мне подошел один человек. Говорит: я хочу бросить в тебя камень. Я говорю: ну давай. Он достает из кармана такой камень, с одной стороны отшлифованный, и говорит: ну это я условно говорю, я хочу тебе дать этот камень и снять груз своей души. Помнишь, как ты 9 лет назад меня обидел? Я говорю: не помню. Что я тебя обидел, да? Да, вот тогда-то, тогда-то. Я вообще не помню эту ситуацию. Правда, я, может быть, я его обидел, но для меня это, я не обратил на это даже внимания. А он, я говорю: брат, и ты 9 лет с этим ходил? Я говорю: конечно, ты меня прости. Я не помню ту ситуацию. Прости меня. Я с радостью, с легкостью поизвиняюсь перед тобой. Но с тобой-то что 9 лет происходило? 9 лет носить яд, ожидая, что мне от этого плохо станет. Глотать яд, ожидая, что мне было от этого плохо. А я вообще забыл, я об этом не думал. Мне хорошо было. Благословение – лучший путь, дарующий израненной несправедливостью душе подлинное освобождение и исцеление. Вот когда этот человек лезет тебе в голову, и ты не можешь о нем не думать, боритесь с этими мыслями. Говорите: Господи, благослови его. Я не хочу о нем думать плохо. Я не хочу нести горечь в своем сердце. Боритесь с этими мыслями, потому что этими мыслями демон может утопить вас, раздавить вас и разрушить вашу жизнь. Это яд, который разрушает наше сердце. Ну, а теперь давайте перейдем к тактике борьбы. Более конкретные советы. Несколько моментов, на которые мы обратим свое внимание. Что необходимо, чтобы победить злодея? Это решимость переносить утрату, решимость переносить унижение и ненависть, устанавливать границы, молиться о даре покаяния, и последнее – это дар отлучения. Давайте посмотрим более подробно. Злодей очень хорошо чувствует, что нам дороже всего. Он играет на наших чувствах, угрожая лишить нас, дорогих нашему сердцу, идолов. Вот я как-то читал историю о том, как отец, вот, крайне деспотичный, жестокий человек, написал на сына завещание, наследство, все ему передал. Но он манипулировал своим сыном, как хотел. И как только сын пытался воспротивиться его воле, отец сразу же говорил: «Заберу завещание, не получишь наследство». А сыну очень важно было получить это наследство. И все. Отец нащупал этого идола, да, для сына это было наследство. И, пользуясь вот этим рычагом, он делал со своим сыном все, что хотел. Поэтому очень важно, злодеи, да, недобрые люди, они очень легко нащупывают в нас нашу слабину, пытаясь на нее давить и манипулировать нами. Что тебе дорого, за что тебя можно зацепить? Смотрите, поэтому не зря Господь говорит: да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Вот это первая заповедь, она заповедь о свободе. Когда у тебя остается один Бог, которого ты боишься больше всего, тогда ты становишься свободным. Очень часто злодеи искусно манипулируют нами, зная, что от у нас можно отнять. И мы становимся в рабской зависимости в отношении этого человека. Следующее. Решимость переносить унижение и ненависть. Злодей воздействует на наши эмоции, проверяя, можем ли мы выставить перед угрозой унижения, стыда и ненависти. Знаете, иногда ловит человека и говорит: а я про тебя вот это расскажу. Поймают человека на какой-то слабости, и все. Или даже это не обязательно слабость человека. Вот я вам сейчас расскажу одну историю. У одной женщины был сын, который манипулировал ей так, как ему хотелось. Мальчику было 7 лет. Знаете, что он нащупал у своей мамы? Они приходили в магазин, например, игрушек. Он говорил: купи мне вот эту игрушку. Мама говорила: не куплю. Он говорит, он сразу же говорил: а я сейчас тогда разденусь догола. И он поймал маму на этом. Мама боялась позора, стыда, и она покупала своему сыну все, что он хотел. И он в общественных местах манипулировал своей матерью так, как ему хотелось, и добивался своих целей легко. И, конечно, он рос очень таким, ну, нехорошим ребенком, да, злым, таким наглым, вот, привыкшим к эгоистичным, привыкшим, что все, что он хочет, у него будет. И однажды семейный доктор там посмотрел его зубы и понял, что ему нужно полечить зубы. И семейный доктор знал этого мальчика, его характер, и отправил его к старому, к пожилому, мудрому зубному врачу. Этот мальчик пришел с мамой в зубной кабинет и говорит: я не лягу в кресло, если не разденусь догола. И врач ему сказал: раздевайся. Он разделся до трусов. Он говорит: я уже в трусах. Врач ему сказал: снимай. Он снял. Ну, говорит, теперь давай кресло. И ему уже ничего не оставалось, как лечь в кресло. Врач полечил ему зубы, сказал: молодец, все хорошо, вставай, можешь идти домой. А за одеждой придешь завтра. И этот мальчик в костюме Адама прошел через всю больницу, через вот эту стоматологическую клинику с мамой до машины. И этот врач думал, что он потом, мама придет потом ругаться с ним. Но на следующий день мама пришла и благодарила этого врача. Она сказала: «Вы понимаете, ребенка как подменили. Он стал послушным. А почему? А потому что он понял, что его стратегия не сработала». Очень часто люди манипулируют нами, используя наши слабости. «А, ты боишься позора? А я вот тебя сейчас опозорю». И мы боимся, что действительно опозорить, и начинаем подчиняться этому человеку. Поэтому необходима решимость, да, если вы хотите победить, у вас должна быть решимость переносить унижение и ненависть. Да, это будет непросто, но если злодей увидит, что его вот эта стратегия не работает, он от вас отстанет. Три важных вещи, которые нужно помнить. Для того, чтобы победить злодея, надо быть готовым во что бы то ни стало следовать Божьей воле. Нужно набраться твердости. Может быть, попросить друзей, чтобы поддерживали нас. Готовность познавать Бога даже среди страданий. Это не будет просто. Потому что иногда злодей приходит в ярость, когда он видит, что его стратегия не работает. И очень важно осознавать, что ценность вашей личности не зависит от мнений и слов злодея и его действий. Потому что злодеи очень часто пытаются унизить и подавить нас. И когда они ломают нас, подавляют нас, они легко потом с нами расправляются. Следующий важный момент. Устанавливать четкие границы и отстаивать их. Очень важно. То есть злодей должен знать, что всему есть пределы. И вот есть черта, через которую перейти нельзя. Например, если муж поднял на жену руку, то это черта, которую он перешел. Он потом может каяться, валяться в ногах, просить прощения и говорить, что больше такого не будет. Но жена в таком случае, если она и остается с ним, она должна сказать: «Дорогой, еще раз я вызываю полицию». И ты должен знать, что если в следующий раз ты поднимешь на меня руку, я сразу вызову полицию. И ни твои мольбы не сработают, ни твои уговоры, ни твое раскаяние не сработает. Я сразу же вызову полицию. И это граница. Он должен знать, что есть предел, после которого будут последствия. Но жена, которая так говорит, она должна твердо придерживаться этой границы. Мы должны знать, что эти границы не... Злодей должен знать, что эти границы не сиюминутные, это не сейчас. Но я для примера говорю, жена ему сказала, да, так будет всегда. И он должен почувствовать, что пред нарушение этих границ не останется без последствий. В следующий раз ударил, как бы он ни умолял и не каялся, надо вызывать полицию. Но очень важный момент. Он должен знать, что его не перестают любить. Его ценят, его любят, но в то же время есть граница. Однажды ко мне обратилась одна женщина, она пришла домой и застала мужа, который лежал на ее дочери. И она говорит: «Что мне делать? Мы же прожили жизнь с этим человеком. Что мне делать?» Я, говорит, не могу с ним жить. Мне так его жалко. Я говорю: «Стоп, это хорошо, что вы его жалеете. Но он может остаться в семье только тогда, когда он будет кастрирован. Хочет остаться в семье, пусть идет кастрируется и остается в семье. Потому что если у него это уже пошло, это уговорами не остановишь. Это уже серьезная патология, которая просто уговорами, просто красивыми словами и увещеваниями не останавливается. Или развод, и он ноги его не должно быть в доме. И это граница, понимаете? Нельзя в таких случаях, даже если человек сильно кается и говорит: «Ой, как в России говорят, бес попутал, да? Хорошо, А где гарантия, что тебя еще раз он не попутает? Поэтому надо всегда устанавливать очень четкие и жесткие границы. Кстати, вы знаете, что дети, которые вырастают без всяких запретов, у них психика деформируется. Дети, которым все можно, и у которых нет никаких границ, они вырастают с деформированной психикой. Ну, смотрите, книга притчи. Гневливый пусть терпит наказание, потому что если пощадишь его, придется тебе еще больше наказывать его. Это Библия. Наша последовательность в установлении границ должна быть твердой и милосердной. Как только мы начинаем устанавливать границы, будучи исполнены недобрых чувств, мы на самом деле никаких границ не устанавливаем. То есть не в ярости мы устанавливаем границы, не потому что я тоже разнервничался, психанул и установил границы. Нет, это должна быть продуманная, четкая стратегия. Однажды я разговаривал с одним человеком, у которого была привычка только кричать на меня. Я его остановил и сказал: ты хочешь со мной разговаривать? Ла-ла-ла-ла-ла! Я говорю: стоп, ты хочешь со мной разговаривать? Да, хочу. Я говорю: замечательно. Значит, послушай меня. Хочешь со мной разговаривать, и мы будем с тобой разговаривать только спокойно. Мы по телефону разговаривали с ним. Я сказал: как только ты будешь переходить на крик, я буду сразу класть трубку. Я не буду разговаривать с тобой в таком тоне. Я не потерплю, чтобы ты просто орал и унижал меня. Если тебе что-то не нравится, научись говорить спокойно, и я буду выслушивать все твои претензии, я готов выслушивать, но без ора, без крика и без унижения. Как только ты сорвешься на крик, ор, унижение, я сразу положу трубку, и мы не будем с тобой разговаривать. Я тебя уважаю, я тебя ценю как человека, но так с тобой общаться я не буду. Что я делаю? Я ставлю границы. Я спокойно, твердо устанавливаю эту границу. Иногда, кстати, супругам в семье тоже стоит устанавливать такие границы в общении. Если ты срываешься на крик, если ты срываешься на унижение, мы с тобой не общаемся. Это не разговор. Мы можем разговаривать с тобой только спокойно. Я готов тебя слушать, я готов выслушивать твои претензии. Нет проблем, мы несовершенные люди, но это не значит, что нам позволительно унижать, растаптывать личности друг друга. Не бойтесь бешенства злодея, так реагирующего на твердое милосердие, на то, что вы границы устанавливаете. Твердое милосердие – это то, в чем нуждается злодей больше всего. Иногда суровая любовь – единственный способ открыть человеку Бога. Послушайте вот эти два слова – суровая любовь. Понимаете? Это любовь сказать человеку: нет, так не будет. Это тоже любовь. Это любовь сказать ребенку: нет, ты так не будешь делать, потому что ты знаешь, что если ребенок так будет делать, это разрушит его жизнь. В этом любовь. Для человека эта любовь может быть очень неприятной. Слушайте, иногда и Господь нас любит очень неприятно. Так или нет? Расскажу вам еще одну историю. Как Господь иногда нас любит. Помните притчу о смоковнице? Хозяин приходит, видит смоковницу, которая не приносит плода, и говорит садовнику: сруби ее, на что она и место занимает. И помните, что говорит садовник? Да, и что он говорит? Обложу ее навозом, не принесет ли плода? Так вот, иногда Господь по милости своей обкладывает нас навозом. Вот так. И куда ни глянешь, везде один навоз. И ты кричишь к Богу: Господи, Что же у меня за жизнь такая? Где ж твоя любовь? Почему один навоз везде? А у него один ответ. А ты иначе плод не принесешь. Так вы понимаете, что когда Господь обкладывает нас навозом, в этом тоже любовь? Поэтому иногда тех людей, которые рядом с вами, тоже надо обкладывать навозом, любя, чтобы принесли плод. А иначе ничего не будет. Не бойтесь злодеев, которые в ярости пытаются сломать те границы, которые вы поставили. Написано, боязнь перед людьми ставит сеть, а надеющийся на Господа будет безопасен. Продолжайте надеяться на Господа. Следующее. Молитесь о даре покаяния. Вот вы знаете, я что заметил? Сколько раз встречал конфликтные ситуации между христианами, я практически никогда не слышал, чтобы человек, который говорит о своем, враге, чтобы он сказал, знаешь, вот он это так сделал, и я так молюсь, я пощусь, чтобы Господь дал ему покаяние. А ведь на самом-то деле, если Господь даст покаяние этому человеку, то перевернется его жизнь, он по-другому будет оценивать то, как он с вами поступил, он все по-другому будет воспринимать, так или нет? Поэтому крайне важно молиться о том, чтобы Бог дал вашему злодею покаяние. Когда покается, он же к вам приползет и будет и перед вами просить прощения. Потому что Бог даст ему покаяние. Помните, как покаяние было у Давида? И все, когда он согрешил с Урией, с Версавией. Да? Он вдруг посмотрел на все, что он сделал по-другому, и рождается покаянный псалом. Молитесь о том, чтобы Бог дал злым людям дар покаяния. Смотрите, как красиво о покаянии в книге «Путь ко Христу» пишется. Многие из вас знают эти слова. И оказывается, достаточно всего лишь одного луча славы Божьей, одного проблеска чистоты Христовой, проникшей в душу, чтобы сделать каждое пятно в характере мучительно заметным, чтобы обнажить недостатки и пороки. Вот вы иногда говорите человеку, обличаете, пытаетесь доказать ему, что он не прав. А смотрите, достаточно лишь одного луча славы Божьей. И все. Вы понимаете, как важно молиться за трудных людей, чтобы Бог дал им покаяние. Мы часто надеемся на свои слова, что вот я скажу, и он поймет. Да слушайте, когда Дух Божий коснется его сердца, он тогда так поймет, что и ваших слов не надо будет. Давайте продолжим. Грешнику открывается порочность его желаний, неверность сердца, нечистота уст. Он видит, что ее неверные действия бросали вызов закону Бога. Сердце его сжимается от боли, испытывая на себе влияние Духа Божьего. Смотря на чистый характер Христа, он чувствует отвращение к самому себе. Вы видите, что делает с человеческим сердцем покаяние? Не нравится тебе этот человек? Молись, чтобы Бог Духом Святым коснулся его сердца. И Дух Божий может сделать намного больше и глубже, чем все твои самые правильные слова. И следующий момент. Иногда это тоже нужно делать. Это дар отлучения. Если глубоких перемен в сердце злодея не происходит, и он продолжает вести себя так же, вы можете предложить ему еще один дар. Дар отлучения. Дар отлучения – это разрыв отношений. Но обратите внимание, это не громкое хлопанье дверью. Это тоже проявление любви. Если вы, я правда не знаю, как в немецком, церковное руководство, если вы почитаете церковное руководство, там интересно даже говорится об исключении из членов церкви. Что там написано, что исключение – это проявление любви. И что тех людей, которых, те люди, которые нами исключены, становятся объектом нашей заботы, самой большой заботы общины о них. Да, иногда нужно отлучать. Знаете, как-то тоже, когда я был пастором в Тюмени, мы исключили одного молодого человека по 7-й заповеди. Он здоровый парень был. Через несколько месяцев он работал на стройке, поднял там одну тяжесть, кашлянул кровью. Его там у нас несколько сестер учились в медуниверситете. Они сразу его взяли, ну, знали его, взяли на обследование. Открытая форма туберкулеза. И вот он был исключен. И мы советом церкви приняли решение и выделили ему деньги на самые лучшие лекарства. Сестры в церкви распределились, потому что туберкулез – это болезнь плохого питания чаще всего. И каждый, в больнице было не очень хорошее питание, в больнице, каждый день в больницу сестры приносили ему бульон куриный и курицу. Для сестер это было не обременительно, потому что это раз в две недели сестре надо было сварить курицу и принести ему. Он был не член церкви. Но мы отнеслись к нему как к своему. За 4 месяца, за 4 месяца он полностью вылечился, и его выписали. Врач не хотел отпускать, он говорит, у нас так долго не лежат, так мало не лежат с туберкулезом. Спустя время этот человек восстановил членство в церкви, он принял крещение, сейчас он выполняет служение. Понимаете, вот иногда у нас дар отлучения, знаете, есть русская поговорка, из сердца вон, с глаз долой. Так вот, дар отлучения – это не из сердца вон, из глаз долой. Это последняя попытка сделать для человека что-то, чтобы он изменился. Поэтому, когда мы говорим о даре исключения, никогда его нельзя рвать отношения с человеком поспешно. Разрыву всегда должен предшествовать процесс, исполненный молитвы, служения, диалога с этим злым человеком и с близкими. Чтобы это не было эгоистично с нашей стороны. Чтобы мы просто, это не было в порыве эмоций, как это часто у нас происходит. Смотрите, молитва, общение с близкими людьми, общение с этим человеком, это дар отлучения, это всегда результат очень длительного процесса. А не то, что вот так, раз и все. Ну и последнее. Где брать силу для победы? Всегда надо помнить, что в наших сражениях со злыми людьми мы не одиноки. Бог на нашей стороне. И очень важно помнить, что если однажды Бог изменил наше сердце, то Он изменит и сердце этого человека. Смотрите, какие красивые слова написаны в книге пророка Исаии, 51 главе. «Взгляните на скалу, из которой вы иссечены, и в глубину рва, из которого вы извлечены». Знаете, я вырос, ну я уже говорил, в адвентистской церкви, И я долгие годы не понимал Божью любовь. Просто не понимал. Не, я говорил о ней. Я проповедовал о ней. Но я ее не понимал. Спустя где-то 13 лет после крещения я пережил этот опыт Божьей любви. И я ее понял. И поэтому, когда я сейчас встречаю людей в церкви, которые ее не понимают, а иногда, ну, я езжу там везде, да, люди говорят, да что он про свою любовь? Да, хватит, уже тошнит от этой Божьей любви. Я спокойно к этому отношусь. Я не злюсь, я не обвиняю, я говорю себе, Лисичный, ну ты же минимум 13 лет к этому шел. Ну и люди эти когда-нибудь к этому придут. Просто молись, и все. Я смотрю на скалу, из которой я был иссечен, и в глубину рва, из которого Бог меня извлек. Подумайте сейчас о самых трудных людях, которые для вас кажутся безнадежными вообще. Вы думаете, у Господа нет силы их поднять? Никогда не теряйте надежду. Даже тогда, когда кажется, что надежды нет никакой. Интересно, в книге «Псалтирь» написано: «Перед лицом Господа трепещи земля». Посмотрите, как характеризуется Господь. «Перед лицом Бога Иаковлева, превращающего скалу в озеро воды и камень в источнике вод». Я не знаю, как вы, а я верю в Бога, который силен каменное сердце сделать источником воды живой. Вы можете сейчас думать о каком-то человеке и четко знать, что у него каменное сердце. И вам кажется, будет казаться, что это абсолютно безнадежно, что такой человек никогда не станет Божьим. Но если такой Бог у нас, превращающий скалу в озеро воды и камень в источнике вод, то значит, он может превратить самое каменное сердце в источнике вод. И последнее. Слова из книги «Желаний веков» как универсальная модель для борьбы. Поражая Христа, сатана надеялся уничтожить князя жизни, но от удара по скале потекла живая вода. Вы знаете, время от времени мы будем переживать очень тяжелые или можем переживать очень тяжелые удары, может быть, от самых близких нам людей. Люди будут предавать наше доверие. Люди будут плевать нам в душу. Этими людьми могут быть наши дети, наши друзья, наши мужья, наши жены. Они люди. Грешные люди. И нам иногда может быть очень больно. И вот это, в этих словах есть очень важная мысль. На Голгофском кресте сатана ударил Христа. И это был самый страшный удар. Но посмотрите, что из-за этого удара получилось. Потекли реки воды живой. Я верю, я знаю, что самый тяжелый злодейский удар по нашему сердцу, если мы отреагируем на этот удар так, как Христос, так как на этот удар отреагировал Иосиф, когда его предали братья. Если мы будем так реагировать, то и из нашего сердца, растоптанного, израненного, униженного, могут потечь реки воды живой. Есть один только путь победы над злом. Нет другого пути. Это тот путь, который показал Христос на Голгофе. Только через крест побеждается зло. Не насилием, не местью, не злом за зло, не оком за око, не зубом за зуб побеждается зло. Есть универсальная модель победы над злом. Это Голгофа. И если мы следуем этой модели, самые тяжкие ситуации в нашей жизни, через самых злых людей, которые будут бить по нашему сердцу, Господь может сделать так, что из нашего сердца потекут реки воды живой. И наша жизнь, даже несмотря на тяжкие удары, будет становиться все большим и большим благословением для окружающих. Ничего не бойтесь. И никого. Бойтесь только одного. В вашей боли, в той несправедливости, которую вы проходите или вам придется пройти, остаться без Бога. И не по-божьи поступить. Помолимся. Отец, ты очень хорошо знаешь, как мы реагируем на злых людей. И ты знаешь, Господи, что часто мы реагируем не так, как ты хочешь. Но сейчас мы стоим перед тобой, и мы хотим, чтобы ты нас научил побеждать зло так, как ты победил. И никак иначе, Господи. У нас нет для этого силы. Нам проще воздавать злом за зло. Нам проще мстить. Нам проще воздавать проклятием на проклятие. Нам так легко, Боже, мы так привыкли. Но ныне, Боже, мы хотим научиться побеждать зло Твоей любовью. Поэтому, Господи, научи нас любить, благословлять, благотворить тех и тем, кто нам причинил много боли. И дай нам, Господи, по-настоящему их простить, так, как Ты нас прощаешь. Во имя Иисуса Христа. Аминь.